Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 9 сакавіка.
У Грузии улады пошли на сустрач демонстрантам. Что отбывается?
Если они не примут этот закон, у них нет никаких шансов победить на следующих выборах, которые будут в 2024 году.
Ці важна, хто атакаваў самалёт у Мачулішчах? Размова з Сергеем Бульбам.
Тыя, хто прылічае сябе да праціўнікаў рэжыма, яны ў прынцыпе стаміліся, да, яны хочуць, як бы, каб нехта вот рабіў такія акцыі, это відавочна.
Жыхары Ганцавічаў пра тое, які шлюб мацнейшы, зарэгістраваны ці грамадзянскі.
Можа, даже і лучшы грамадзянскі, можа узнаць лучшы друг друга, і если што, да разбежаліся, всё.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Апошнія два дні увага беларусаў і сусветнай супольнасці была прыкаваная да Грузіі, дзе дзясяткі тысяч грамадзян пратэставалі супраць новага закону аб празрыстасці фінансавання вонкавага ўплыву, які таксама называюць законам аб замежных агентах.
Законапраект быў прыняты ў першым чытанні, і згодна з ім юрыдычныя і фізічныя асобы, якія атрымліваюць фінансаванне з-за мяжы, мусяць рэгістравацца ў спецыяльным рэестры. У адваротным выпадку ім можа пагражаць штраф ці турма.
Выступаючы ў абарону дакумента, кіраўнік кіруючай партыі Грузінская Мара Іраклі Кабахідзе тлумачыў, што закон пазбавіць краіну ад людзей, якія працуюць супраць дзяржавы і Грузінскай праваслаўнай царквы.
Апозіцыя і грамадства палічылі, што такім чынам улады збіраюцца змагацца з іншадумствам, як гэта адбылося ў Расіі. Успыхнулі пратэсты. Рэакцыя на іх грузінскіх уладаў выклікала флэшбэкі ў беларусаў, гумовыя кулі, вадамёты, дручкі, акрываўленыя людзі.
Пра тое, як грузінскае грамадства ўспрыняло такую жорсткасць, чаму ўлады палічылі, што Грузіі неабходны закон аб іншаагентах і што гэтаму папярэднічала, тлумачыць грузінская журналістка, галоўная рэдактарка медыясеткі Дыяна Петрыяшвілі.
Главная прычына, па которой они его сейчас принимают, вернее, пытаются принять, это то, что они хотят уничтожить действительно сильный неправительственный сектор, гражданское общество, короче говоря, они хотят подорвать, потому что им удалось, например, там судебную власть полностью уничтожить, им удалось парламент под себя подмять, они полностью контролируют все практически сферы жизни, кроме вот этого вот третьего сектора, который остается по-прежнему сильным, по-прежнему авторитетным. В общем, это мощная сила. Сюда же относится медиа тоже. Потому что множество свободных медиа, небольших, вот если не говорить про крупные телекомпании, которые, к счастью, тоже пока еще живы в Грузии, но на них идет охота. Мелкие разные неправительственные организации, также это разные СМИ. И вот они на них объявляют охоту этим законом. Откуда он возник? Какое-то время назад, примерно полгода назад, в Грузии внезапно, достаточно внезапно, появилось такое общественное движение, которое как бы откололось от правящей партии. То есть это, по сути, те же люди, которые были в правящей партии, но которые хотят сделать вид, что вот они такая немножко оппозиция. И они эти полгода своего существования, они занимаются тем, что продвигают теории заговоров на полном серьезе. То есть они говорят о том, что вся Европа и Америка ставят своей главной целью сегодня провести в Грузии государственный переворот, уничтожить действующую власть, втравить Грузию в войну и так далее. И вот этими пугалками они занимаются полгода и продвигают идею того, что получатели западных грантов в Грузии на самом деле предатели, они тоже хотят провести переворот, и вот они хотят, значит, Грузию втравить в войну с Россией. То есть это вот главный такой их месседж.
Почему общество грузинское так остро все вот это восприняло, вот эту игру?
Если совсем далеко уйти, на десятилетие примерно назад, в обществе очень давно зрели подозрения в том, что власти грузинские, они на самом деле такие, играют под кремлевскую дудку. Вот они говорят, конечно, что они за евроинтеграцию, они за европейские ценности, они за то, чтобы Грузия продвигалась там вот в сторону каких-то хороших европейских вещей, но на самом деле они на стороне России. Это держалось на уровне подозрений довольно долго, но очевидным стало в прошлом году, когда началась война в Украине. И грузины обнаружили, что власти, они как-то вот очень сдержанно отреагировали, и как бы не стремились особо Украину выразить с ней солидарность и как-то ее поддержать. Тут нужно понимать еще, что в Грузии само вот это вот стремление к Европе, оно остается у большинства, подавляющего большинства населения, это остается такой большой целью как бы. Об этом свидетельствуют все опросы общественного мнения на эту тему, которые проводились последние там годы, да, то есть это остается очень важным таким политическим устремлением у страны, у ее электората. И, например, такие штуки, как стремление к евроинтеграции Грузии, это закреплено, например, в Конституции. В прошлом году Грузии отказали в предоставлении кандидатского статуса ЕС, да, то есть сказали, что вот вы пока не готовы, но вот вам план из 12 пунктов, когда вы его выполните, вот тогда типа и поговорим. То есть существует такой документ, состоящий из 12 пунктов, на который как бы страна должна равняться, если она хочет вот дальнейшего какого-то рассмотрения себя в качестве кандидата в члены ЕС. И этот закон, он очень серьезным образом противоречит этим 12 пунктам тоже. То есть он по целому ряду аспектов, он не соответствует тому, к чему стремится большинство населения Грузии.
Диана, а к чему стремится большинство все-таки населения Грузии?
Ну, грузинский народ по-прежнему видит себя в европейской, так сказать, кампании. Грузинский среднестатистический избиратель по-прежнему, он, может быть, там боится войны с Россией, да, но он по-прежнему не видит себя в российской кампании, он не видит себя под Кремлем. То есть люди стремятся к европейским ценностям. Это действительно так, как бы громко оно ни звучало.
9 сакавіка стало вядома, што праз пратэсты рускі закон у Грузіі адменены. Ці так гэта насамрэч? Наколькі жорсткі разгон дэманстрацыі шакаваў грузінскае грамадства? Працягвае журналістка Дыяна Петрыяшвілі.
Это не первый силовой разгон, он не шокировал, но он очень сильно обозлил людей, которые вышли, потому что это была действительно мирная акция. У них не было каких-то очевидных поводов устраивать этот разгон, и это было видно, и это вывело еще больше людей на улицы. То есть я думаю, что протестующие восприняли это как такую своеобразную игру мускулов. Такое у нас было при вот действующей власти уже несколько лет назад. Вот такая, то, что мы называем ночью Гаврилова, да, вот тогда были пострадавшие, и люди лишились глаз на этой акции и так далее. То есть это было сделано для того, чтобы показать, что власть не собирается спускать, что власть не собирается прощать вот эти протесты, и вот она хотела показать, что силой они сейчас все это дело заглушат. Но, мне кажется, они просто не рассчитали, что протест будет настолько масштабным, и что они не смогут его быстро подавить, и, соответственно, что это разозлит людей и выведет их еще активнее, заставит протестовать.
Диана, закон отозвали, или это просто пока пауза, чтобы люди успокоились? Как ты считаешь?
Я считаю, исходя из того, что я как бы читаю мнение людей, которые разбираются в процедурных вопросах, я считаю, что это они однозначно, они тянут время. То есть они не могут просто передумать и больше этот закон, как бы, чтобы он не существовал вдруг. Там есть довольно сложная такая процедура, они должны его вынести на второе чтение, потом они должны проголосовать против. В общем, это все так быстро не делается, и они не могут сказать, что вот все, мы передумали, мы отзываем его. И в Грузии, к сожалению, есть уже такой опыт, это то, что олигарх Бедина Иванишвили, он называет трюк. То есть у нас есть такой уже опыт трюков со стороны олигарха, и есть основания предполагать, что, например, они, когда устроят вот это голосование, призванное этот законопроект не принять, они могут сделать следующее. Сделать вид, что кто-то от правящей партии решил вдруг «взбунтоваться» в кавычках и проголосовать все-таки за принятие этого закона. То есть это звучит очень наивно, но такой прецедент уже в Грузии был, и это как бы очень так похоже на почерк этой власти. То есть я считаю, что, скорее всего, они попытаются как-то вот, чтобы этот протест куда-нибудь делся и как-нибудь рассосался сам, а закон все-таки принять. Потому что, ну, если они не примут этот закон, у них нет никаких шансов победить на следующих выборах, которые будут в 2024 году.
Многие белорусы, которые, во-первых, сейчас в Грузии наблюдают за тем, что происходит, да, и здесь мы все ловим флешбеки, когда смотрим на эти события. Ты можешь вспомнить, как вообще грузинское общество в 2020 году воспринимало белорусские протесты? Был ли какой-то отклик, сочувствие?
Конечно, я помню, что с большим сочувствием и с большими надеждами грузины смотрели на акции в Беларуси. Как бы мы очень внимательно за этим следили и очень надеялись, что это приведет к тому, к чему стремился белорусский народ.
Пакуль выглядае на тое, што ўлады Грузіі пайшлі насустрач дзясяткам тысяч дэманстрантаў, якія два дні запар выходзілі ў цэнтр Тбілісі пратэставаць супраць закону аб іншаагентах.
Але чаму Грузія, якая ўсімі сіламі нібыта імкнецца ў Еўрасаюз, раптам перайшла да расійскіх практык? У гэтым пытанні нам дапамагала разбірацца грузінская журналістка, галоўная рэдактарка медыясеткі Дыяна Петрыяшвілі.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Ці важна, хто атакаваў самалёт у Мачулішчах? Размова з Сергеем Бульбам.
Тыя, хто прылічае сябе да праціўнікаў рэжыма, яны, ў прынцыпе, стаміліся, да, яны хочуць, як бы, каб нехта вот рабіў такія акцыі, это відавочна.
Жыхары Ганцавічаў пра тое, які шлюб мацнейшы, зарэгістраваны ці грамадзянскі.
Можа, даже і лучшы грамадзянскі. Можа, узнаць лучшы друг друга, і, если што, да разбежаліся, і все.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская тэнісістка Аляксандра Сасновіч з перамогі стартавала на тэнісным турніры ў Індыан Уэлсі ў ЗША. Яна абыграла эстонку Каю Канепі 6-3, 7-6 у пятніцу ў паядынку 1-32. Сасновіч сустрэнецца з Аленай Астапенка з Латвіі. У мужчынскім турніры пачаў выступленне з перамогі беларус Ілля Івашка. Ён абыграў расіяніна Рамана Сафіуліна 6-4, 6-2. Баскетбалісты Мінска ў чэмпіянаце адзінай лігі ВТБ прайгралі ў Краснаярску мясцоваму Енісею 55-75. Гэта 28-е паражэнне беларускага клубу ў сезоне. У сваёй групе ён на апошнім месцы. Біятланіст Антон Смольскі захварэў у Тюмені ў Расіі, у яго каранавірус. Гэта вынікае са слоў яго жонкі, біятланісткі Дзінары Смольскай. Яна наракае на калег па зборнай, якія хворы ўдзельнічалі ў трэніроўках і заразілі іншых біятланістаў. У спрынце не змог паўдзельнічаць і Дмітрый Лазоўскі. Баварыя выбіла з футбольнай лігі чэмпіёнаў каманду Ліянеля Месі і Кіліяна Мбапэ. Пасля гасцявой перамогі нямецкі клуб выйграў у ПСЖ і на сваім полі. У 1/4 фіналу таксама выйшаў Мілан, які пасля перамогі дома згуляў у нічыю ў Лондоне з Тоттенхэмам. Астатнія матчы за выхад у чвэрцьфінал пройдуць на наступным тыдні. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Расійскі самалёт А-50, пашкоджаны беларускімі партызанамі, транспартаваны на авіярамонтны завод у Таганрог, а ягоны палёт на месца рамонта адбываўся на меншай, чым звычайна вышыні, пэўна, з прычыны пашкоджання герметычнасці кабіны, паведамляе разведка Мінабароны Вялікабрытаніі.
Разведчыкі мяркуюць, што самалёт хутчэй за ўсё атакавала невялікая паветраная сістэма без экіпажу.
Тим часом лукашенковські спецслужби імкнуться з провальної ситуації з атакою дронів на російський самоліт А-50, який базувався на аеродромі у Мачулищах, зробити історію свого поспіху.
Затриманий і удільник теракта, і десятки інших людей, дотичність яких до ситуації зовсім не зрозуміла. Викриті заміжні спецслужби, які гэтую атаку ці то організували, ці то провели, ці то курировали.
Ну а Байпол у свою чергу, який першим повідомив про диверсію і заявив, що відказність за її беруть на себе удільники плану перемога, дагэтуль подає інформацію уривками, тлумачачи гэта мерами безпеки. Ну і праз гэта узнікає шмат альтернативних версій того, хто насамрэч стоїть за атакой на А-50.
Що насамрэч відбулося на аеродромі у Мачулищах? І ці так сьогодні важно, хто гэта зробив? На які кроки готові пайсці спецслужби, каб зняць сябе адказнасць за правал і ці падобныя сённяшнія іх дзеянні на колішнюю справу Белага легіёна. Што можна сказаць пра тактыку Байпола?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвае палітычны актывіст, заснавальнік арганізацыі Белы легіён Сяргей Бульба.
Дарэчы, вельмі цікава было за імі назіраць. Спачатку як бы так Байпол паведамляе, што глядзіце, у Мінску нешта бахнула. Потым, ага, Мачулішча. Потім ще годинки через три. О, так там літак пошкодили. І ще через пару годин. Так це ж партизани. І потім через півгодини. Так це ж наші партизани, дайте грошей.
Ну, дайте грошей не гучало, так що от не треба вже передергивати.
Там на фоні одразу всі ці рахуночки були перелічені на фоні повідомлення. Но ми ж ведаємо те саме, по активу Мінські те саме. Азаров як би так промацав, де хто, те саме. Бачиш, що ніхто не бере на себе відказність, значиться, ну а що, ну... Коли такий подарунок валяється, то чому ні? Розумієте, от ми от научені, я чому от эту от хронологію провів, я абсолютно не збираюся ні з ким сваритися, серйозно. Я не переходжу на особи, я от просто гляжу по, ну, як що відбувалося. От у свій час ми, наприклад, научені, що не треба на себе брати чужі артикули. А от у його, я не ведаю, чи у його от нема такої от послідовності, як би так, мислення. У свій час хлопець, який, ну, от у 17-му році справа Білого легіона, як би так, наші сидять, там усе. І у цей час білоруська міліція якраз, да, корумпує одного, ну, з колег європейських поліції, як у Білорусі екстрадірували, меркуємо, бойца Белого легіона, який кидав гранату в російську амбасаду, на територію російської амбасади. А оказалося, в принципі, все вельми просто. Чоловік, приїхавши в Європу, як би так, коли він був на інтерв'юванні в амбасаді, він полічив, що да, що це от учинок, який підтверджує його на героїзм, що йому треба дати політичний притулок. І він щиро сказав, да, я кидав там це саме гранату на територію російської амбасади. А там це розцінили як тероризм. І я от дивлюся, як зараз Азаров, як би, у його не узникає думок, що от коли він на себе зараз от вішає ці артикули, то що коли-небудь його об'явить терористом, у Інтерпол подадуть. Ну, ні? Нема такої от логічної побудови, ні?
Війна?
Ну, як би да, но ми так само, от хлопець так само розлічував на те, що він як би герой, менавіто от.
Ну, тоді ще війни не було, зараз от активна фаза мається на увазі, і тут допомога у супротистоянні ворогу і супротиагресії.
Ну, слухайте, ну, я, ну, що те саме, завжди знайдуться ті юристи, які одно і те ж законодавство, як би так, один з одного боку глядить, другий з другого. Ну. Так що от так от робити, як би так брати на себе, ну, я, ну, от, в моїм розумінні, це не вельми розумно.
Ну, а у даденому випадку ви сходите з того, що узяли на себе чужое діяння, а коли воно насамрэч своє, ну, у той чи іншій ступені, я маю на увазі, ці цілком організували, як і наказали, тягом двох місяців, ці...
Чотирьох.
Ну, ці чотирьох, там вже не суть важна, ці спричинилися іншим чином, але не з пустого міста. Ну, магчыма ж такое?
Магчыма, так мы ж з вами разглядаем усе версіі, як бы так, от, скажем так, от одного фланга до другого фланга. Магчыма, я сказав, да, што абсалютна, таму што, ну, от, напрыклад, была інформація з зямлі, што называецца, про тое, што якраз Байпол цікавіцца, а хто это зрабіў? Ну, от перед тим, як это, поглядзевши, що ніхто не хоче на себе брати адказнасць, а Байпол это вырашу, ну, от шчасті валяецца, давай-ка мы поносім, ну. Ну, то бок, така інформація так само є. Куди її весь цей спектр уставити?
Сергей, давай паглядзім на гэта з іншага троху боку. Ну, калі адкінем, праўда, версію, што гэта самі спецслужбы, ці то лукашэнкаўскія, ці то пуцінскія, ці то, можа быць, Сі Цзіньпінаўскія, там неважна. А калі гэта ўсё ж такі іншыя структуры, будь то просто партызаны, ці як ты сказаў, шчырыя людзі на зямлі там, унутры Беларусі, ці то нейкім чынам з байполам, ці то можа быць сумесная аперацыя украінская, беларуская, там ці як яшчэ небудзь. На сёння ўсё ж такі, калі нанесенае пашкоджанне гэтаму самалёту, важна от на сёння менавіта, потым пасля перамогі можа быць там разбяромся, каму вешаць медаль, каму не вешаць, а сёння важна нам гэта ці не?
Не. На сёння не важна. От я для сябе вынес як бы от з таго, што адбылося ў Мачулішчах і таго абмеркавання, якое пайшло пасля гэтага, я паглядзеў як бы так дзве канцэпцыі, наколькі, скажам так, людзі на зямлі паставіліся з недаверам да версіі Азарова, а настолькі ж, напрыклад, дыяспара з натхненнем, типу, о, да, да, там план перамога, малайцы, да, да, да. Адчуваецца, што беларусам не хапае вот такіх вот рашучых дзёрзкіх акцыях. Рэальна, от, напэўна, тыя, хто прылічае сябе да праціўнікаў рэжыма, яны, ў прынцыпе, стаміліся, да, яны хочуць, як бы, каб нехта от рабіў такія акцыі, это відавочна, да, да, да.
І ведаеш, што зараз от я перакананы напішуць. Так ты ж спецыяліст, ты ж не з пустога места чалавек, спец, вайсковец, арганізуй.
Навошта?
Каб, ну, хаця бы, каб уже не кажам пра там вялізную шкоду нанесці рэжыму, то хаця бы, каб неяк, ну, даць веру людзям, беларусам.
Разумееш, то самае. Я трошку так разглядаў, не скажу, вот за часамі легіёна мне разглядалі як тэрарызм, это як метад. А больш таго, як бы так праглядзіўшы гэта пытанне, пацікавіўшыся, мы паглядзелі, наколькі адрозніваецца, скажам так, традыцыя тэрарызму, як бы так у славянскіх шыротах агулам. І, напрыклад, на той же ж Ізраіль ці Брытанія. Калі там ірландцы прыйшлі, узарвалі кабак з гэтым разам з брытанцамі. То типа там Бог прызнае там сваіх, не сваіх, ну. То бок, ну вот, неяк у нашай свядомасці ўсё ж такі, ну вот беларускай, літвінскай, это ўсё ж такі не так успрымаецца.
Па словах Сергея Бульбы, атака на А-50 – маленькая перамога над рэжымам, але да сапраўднай перамогі гатовы зусім невялікі адсотак беларусаў. І ўсё таму, што апаненты Лукашэнкі насамрэч не разумеюць сваіх сапраўдных мэтаў і жаданняў.
У маім разуменні не ўсё так кепска. Я ўжо сказаў, што мы маем дзве паралельныя рэчаіснасці мінімум. Это, скажам, адна – это вот это Лукашэнка, узурпатор Лукашэнка, і ўсе чалавекі пайшлі разам з ім. Это адна рэчаіснасць. Другая, як бы так рэчаіснасць, чаіснасць это вот людзі у Вільні, ну, групка людзей, якія сцвярджаюць, што яны таксама захавальнікі нейкай легітымнасці. Вот у іх свая легітымнасць, яны там это фільмікі здымаюць адзін пра аднога, там медалькі штампуюць, это самае, што там я, кніжачкі, да. Да, у іх усё добра таксама. Вот яны мусяць быць натхняльнікамі, якія мусяць паказваць вот такім вот гавнюкам типа Белага легіёна: збегайце, парвіце-ка, вот, вот, а мы тут это вот фільм потым здымем, можа быць, а можа быць і не. Я за тое, што, ну, вот, усё ж такі народу трэба, прычым, душой прыняць рашэнне. Адчуць, дзе сапраўднае, а дзе імітацыя. Разумееце? Я вот са свайго, як бы, у тым ліку быў у мяне такі сур'ёзны бізнес-перыяд, а як бы гадоў 12, калі я ўжо давно не вайсковы, усё. І я з бізнесу вынес для сябе як бы такое разуменне, што ў прынцыпе нават сярод тых, хто зарэгістраваў сваю фірму, як бы для прасторы заявіў, што да, я вот маю амбіцыі, я хачу вот да, да, да. Нават сярод гэтых людзей, скажам так, скажам, гатовыя маральна да перамогі, якія будуць імкнуцца, дае толькі 2%. А 98% это працэснікі. Ну, то бок от народу трэба от разабрацца, дзе працэснікі, а дзе тыя, хто рэальна чагосьці хоча. Таму што пакуль што от паміж вот гэтымі двума рэчаіснасцямі Лукашэнка Ціхановска ўзнікае ўражанне, што толькі Лукашэнка ведае, што ён хоча. А ў яго, дарэчы, от глядзіце, там і от пра народнае апалчэнне мы згадывалі, пра ўсё. Вот давайте рэальна. Паездка ў Арабскія Эміраты, першая паездка. А ён бярэ ўсіх сваіх сыновей з сабой, едзе туды, яго ніхто не сустракае з чыноўнікаў арабскіх. То бок ён вот такое ўражанне было, што ён паехаў сваім сынам паказваць: "О, сынкі, я тут это накалядаваў. неким чином вот это, ну, он же ж туды гроши укладал, что типа вот это тебе, это тебе, это тебе, и как бы все, как не сварились. А после этой поездки в Зимбабве, как бы так, ну, ладно. Вертается Зимбабве, и он знову Арабские Эмираты. Его уже сустракают, да, чиновники арабские. А лишь провожая его не министр замежных справ, а министр внутренних справ. И ки намекает, что, товарищ, мы настолько рады вас видеть, что если мы вас еще реже будем видеть, то мы еще больше рады будем. Но. И ему намекают, что, дядька, у нас за вас проблемы. То есть, забирайте свое майно и валите отель. После этого Лукашенко проезжает в Минск и заводит разговор про то, что инвестиции с Арабских Эмиратов 5 миллиардов, куда там укласть и все. Ну, разумные же люди разумеют, что это ягоные гроши. Ну, не ягоные, это украденное у нас с вами, ну, а лишь просто вот, вот, какие он лечит своими. Да. То бок мара Веленского это самого штаба про то, что прийде славный день, коли Лукашенко с всей семьей сядет в летачок и куда-то полететь, и она вот, ну, вот ветерком ей разносить. А далее, вот по информации, он звертался до багато кого. Вот им лику и у меня была информация с самого нутры про то, что быцем бы это самое Коля Лукашенко, как бы так спробуют они отримать американский паспорт для его, именно для Коли. Оказалось, что это, в принципе, желаемая за действительность. А лишь для вот у кого он просил это самое, это у Эрдогана. И он так само просил паспорты для себя и для всей семьи. Кабы он, коли что, мог до турка перебраться. Эрдоган отмовил. Эрдоган не стал свариться. Ну, ни арабы, ни Эрдоган. Никто не хочет за его свариться с теми же американцами. И подобно зараз Китай, в принципе, отказал тем же самым. Тобок теперь разумеем, что это арабы отпадают, турки отпадают, Китай отпадает. А Россия давно, как бы так, кольки годов тому, еще Путин пропоновал ему 70 гектаров земли в Подмосковье, что, мовляв, будуют себе резиденцию. Ну, але ж закончилось все имитацией. Имитацией на узровне, ну, проехали там ландшафтные дизайнеры, поглядели, там архитекторы. Я так не веду, чи был проект складенный, чи нет, чи закинули одразу. Это самое, то бок Россия так само выключена. Он не поедет туда, потому что я не доверяю Путину, и он разумеет, что такое Путин. No. Теперь глядим. Вернувшись с арабов, он узгадал про ВНС. Вот это вот ВНС, это алгоритм, был пропонованный Россией для Назарбаева и Лукашенко еще году 7 тому. Вот они почали настойливо им тлумачить Назарбаеву и Лукашенко, что коли вы не отходите от улады, то как бы стомленность от вашей рожи в телевизоре, она уже настолько великая, что как бы будут социальные протесты. Ну, что мы увидели в 20-м году. Да. Это самое, вернувшись из Москвы, где вот он, это самое, коли Путин, ну, Лукашенко с таким сарказмом, ну, я же не мог отмовить вам не приехать, да, да, да. И он проезжает, сразу заявляя про народное ополчение, да, так оно называется. Но. Про что это? То бок явно человек не ведает, что робить. И он загнанный у кут настолько. Вот ягоные иллюзии про то, что он сможет, как бы так, сховаться потом у арабах и спокойно вот-вот доесть, ты, ну, спокойно себе жить, поплевываючи, скажем так, сидячи в шезлонгу, попиваючи коктейльчик, эти иллюзии развеялись, и все. Но. То бок он разумеет, что Беларусь остается одним ягоным форпостом.
Сваім бачаннем сітуацыі, у якой цяпер знаходзіцца Александр Лукашенко, і цікавосткамі вакол сітуацыі з дыверсіяй на аэрадроме ў Мачулішчах з Еўрарадыё падзяліўся палітычны актывіст, заснавальнік патрыятычнай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Бульба.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далее в программе «Еврозум».
Жыхары Ганцевичаў про тое, які шлюб мацнейшы, зарэгістраваны ці грамадзянскі.
Можа, даже лучше грамадзянскі. Можа, узнаць лучше друг друга. І, если што, да разбежались, і все.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
«Еврорадио». Твоя улюбёная хваля.
«Шоу-біз».
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Музыка Яўген Барыжнікаў прадставіў сваю новую песню «Зарапату». Ёй ёсць гукі паветранай трывогі. Многія беларусы сустрэлі вайну ва Украіне, якая стала нам другім домам. Многія засталіся дапамагаць. Многія былі змушаны выехаць. Многія далучыліся да супраціву. Але сырэны паветранай трывогі гучаць для ўсіх аднолькава. Прысвячаецца ўсім, хто быў вымушаны пакінуць свае дамы, напісаў Барыжнікаў. Яўген доўгі час заставаўся ў Львове пасля поўнамаштабнага ўварвання ва Украіну і працаваў валантэрам. У Купалаўскі тэатр пазвалі актораў з Расіі. Паколькі яны не ведаюць беларускай мовы, яны будуць ставіць спектаклі без словаў. Мы збіраем калектыву, і для таго неабходна шмат часу, каб у тэатры былі найлепшыя як па таленце, так і па душэўных якасцях, заявіла мастацкая кіраўніца Купалаўскага Вольга Нефёдава. Вядома, што за 2 гады адбылося як мінімум 8 кастынгаў у трупу тэатру, але ў беларускіх актораў адпаведных душэўных якасцяў так і не знайшлося. Трэйлер новага камедыйнага фільма з Оуэнам Вілсонам «Жывапіс» з'явіўся на YouTube-канале Rotten Tomatoes. У цэнтры сюжэту Карл Наргал, вядучы папулярнага тэлевізійнага шоу, які навучае маляванню. У яго ёсць свая база прыхільнікаў і упэўненасць у заўтрашнім дні, але з гадамі рэйтынг праграмы падае, а калі на гарызонце з'яўляецца маладзейшая і таленавітая вядучая, Карлу даводзіцца сур'ёзна задумацца аб сваім лёсе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Напрыканцы мінулага года лукашэнкаўскія ўлады заявілі, што збіраюцца ўзяцца за асабістае жыццё беларусаў. Маўляў, занадта часта беларусы разводзяцца.
Статыстыкі за 2022 год па шлюбах і разводах Белстат пакуль не апублікаваў, але ў 2021 годзе на 59 тысяч шлюбаў прыпадала 40 тысяч разводаў. А ў 2020 годзе увогуле лічба разводаў склала 70% ад лічбы зарэгістраваных шлюбаў.
Ну, і вось цяпер вырашана, што кожнай сям'і, якая прыйдзе ў суд разводзіцца, будуць абавязкова даваць 3 месяцы на прымірэнне, то бок ніякіх вам разводаў з першага разу. А суддзя мусіць пры гэтым прыкласці ўсе намаганні, каб пара захавала сям'ю.
Не выключана, што ў такіх абставінах беларусы будуць аддаваць перавагу і цяпер папулярнаму грамадзянскаму шлюбу. Раней такое партнёрства асуджалася старэйшым пакаленнем, а цяпер, гледзячы па пытанцы жыхароў Ганцавічаў, зробленай выданнем «Ганцавіцкі час», нават пенсіянеры перагледзелі свае перакананні.
Давайте паслухаем.
Если люди нормальные сойдутся, то им все равно, какой брак, или гражданский, или зарегистрированный. Если человек с характером, аккуратный человек, но если попадется то или пьяница, или дебошир, или женщина какая-то гулящая, то разницы нету. Какой брак, она все равно распадется.
Все-таки гражданский брак – это свободный брак. Ну, все... А все-таки, когда брак натуральный, как бы идет настоящий, я думаю, что это крепче. Хотя многие живут как бы гражданским браком. Как получается, наверное?
Я допустим. И не за то, и не за это. Кто как, кому как нравится. Чего хорошо? Когда живешь хорошо, понимаете?
Что гражданский брак? Поссорились, разбежались, один в одну сторону, второй в вторую.
Не влияет, я думаю, потому что как кому повезет. Как бывают молодые, вот поженятся, добрые силы полгода и разбегаются. А бывает, что в таком союзе, но потом и женятся в дальнейшем, живут и долго. Не влияет этот штамп. И от церкви даже не влияет. И венчаются, и разводятся. И этот характер, это теперь наши молодые не терпят один одному, как когда-то. Уступали, это как бы терпели. Ну, как бы притирались один к одному. А теперь нет, что-то не так, все, сразу разбегаются, уходят и все.
Может, даже и лучше гражданские. Может, узнать лучше друг друга. И если что, да разбежались и все. А тому вот раньше люди, такие женщины, как бы как ни было, но все-таки жили. Я считаю, что, наверное, правильно теперь молодежь сделать.
Ну, друг друга узнать поближе.
А потом можно и расписаться. Детей завести.
Пока детей нету, можно жить гражданским браком.
Зарегистрировано, конечно. Это одно гражданским браком. Зарегистрировано – это совсем другое. Жена мужу полностью доверяет, если честно сказать.
Если все нормально, в порядке, то и гражданским браком можно тоже жить. А если плохо, оно изначально плохо, не поможет даже роспись ЗАГС.
А какая разница? Это ничего не означает, если они любят друг друга. Зачем тут это самое? Можно жить и гражданским браком, ну, если дети. Какая разница?
Смотрите, на Западе тенденция какая. Живут 6-8 лет. Мало того, что вступают поздно в брак. Живут 6-8 лет уже детям по 6 лет. И потом только они женятся. Потому что мы не знаем человека. Это две системы. Это женщина-система, мужчина-система. А вместе не каждый может прицелиться. Я сама официально вышла. До свадьбы ничего не было. А разошлись. Я его не знала совсем. Ну, знала. Но вы знаете, что такое? В театры ходишь, в парке гуляешь. Букеты, конфеты. А по-настоящему его не знаешь. По-настоящему человека начинаешь знать, как на ладони, когда живешь с ним. Поэтому лучше гражданским, они проверят все, увидят все, будут знать. А потом они решат, жениться им или нет.
Гэта была апытанка жыхароў Ганцавічаў пра тое, які шлюб мацнейшы, грамадзянскі ці афіцыйны. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.